Глава третья. Обратный путь она проделала без всяких происшествий. Аккуратно закрыла все люки, задвинула все засовы. В жилом коллекторе ей на шею кинулся братец Билли, мастер Мюррей и остальные мальчишки еще не вернулись. Все приключение Молли заняло куда меньше времени, чем ей казалось. Рука медленно отходила. К ней возвращалась чувствительность, но с нею приходила и ноющая резкая боль. Молли прикусывала губу, чтобы не стонать и не пугать братца, совсем уже освоившегося в подземелье. Потом шумной толпой явились да нельзя довольные Билл Мюррей с остальной командой, вовсю обмениваясь впечатлениями. Билл поманил Молли.
«Эй, Блэквотер, иди сюда, дело есть. На 5 фунтов».
Молли пожала плечами, подошла. Билл тщательно задернул занавески, плюхнулся на кровать.
«Есть, говорю, дело».
«Опять какого-нибудь бедолагу щупать, как ты говоришь», — поморщилась Молли. «Я уже ж сказала».
«Да нет, что я, совсем дурной или глухой? Я тебя очень даже слышал. Как насчет
того толстосума, который с работными домами связан?»
Билл ухмыльнулся, покачал головой.
«Еще лучше. Ну, угадаешь?»
«Да что, я в угадайку тут играть вызывалась, что ли?»
— рассердилась Молли. Она старательно сжимала и разжимала правый кулак. Боль была обжигающей, но постепенно отступала.
«Сам работный дом!» — усмехнулся Билл. «Там тоже деньжат хватает. И парней вызвали, а? Как насчет этакого, Блэквотер?»
«Работный дом — это совсем другое дело».
«Рассказывай».
Молли в очередной раз свела и развела пальцы. «Больно, зараза». И Билл Мюррей принялся рассказывать. И не только рассказывать. Чертить. У него нашлась очень неплохая карта Норд-Йорка, подробная, с указанием входа в подземные коллекторы и галереи.
«Вот, смотри. Они тут, на Варвик-Роуд. Окраина города. Возят их на коксовый завод Эдмонтонов или в механические цеха Оливеров. Рабочий день 12 часов, праздников нет, кроме Рождества. Один выходной в месяц. Жуткое место».
«Сколько ж их там?» — негромко спросила Молли.
«Почти 200», — вздохнул Мюррей. «Самым младшим лет по 8, старшим 14. Кто дотянул, их потом уже во взрослые дома переводят».
«Охрана?»
«Ну, само собой, как же без охраны?»
«Это я и сама знаю», —
прошипела Молли.
«Сколько их? Где стоят? Что ты, Билл, как маленький, честное слово?»
«Не торопись, Блэквотер», — подмигнул Билл. «Вот тебе еще один план. И не спрашивай, откуда он у меня».
План оказался подробнейшей поэтажной схемой работного дома. С входами-выходами, постами охраны, комнатами надзирателей, оружейной и прочими, даже самыми мелкими помещениями.
«Вот здесь у них касса»,
— шептал Билл, тыкая грязноватым пальцем в чертеж.
«А там немалые денежки».
«Откуда они там, Билл? Откуда там деньги-то возьмутся?»
«Так им же фабрики платят», — удивился Мюррей. «Не знала, что ли?»
«Ну, в банк же, наверное, деньги-то идут».
«В банк? Ой, насмешила! В банк, если, это налоги ее величеству платить. А этого богатей наши, ой, как не любят. Не, они звонкой монеты отдают, золотыми гинеями. Чтоб мне провалиться, и деньга в кассе там лежит. Надзирателям оттуда платят, чтоб злее были. Кто сильнее лупит, тому премия болтают».
«И что ж ты хочешь сделать?»
«Там, в отличие от меняльной лавки, никаких капканов. Обычные замки. Парни там настолько забиты, что еле ноги волочат. Вот тут-то ты, Блэквотер, нам и пригодишься».
Молли слушала долго. И не могла не признать. Да, план Билла Мюррея был хорош. Видно, что обдумывали его не день и не два.
«Так что, видишь, никакого особого риска. Никто никогда не пытался их вскрыть, Блэквотер. Никто и никогда. Мы первыми будем. Они нас не ждут. Ну кто к этим мальчишкам снаружи полезет? Там все так устроено, чтобы узники не сбежали. А извне? Да кому они нужны, эти сироты с бедняжками?»
«А оружие? Билл, там ведь охрана с револьверами».
«Ха, какая ж ты все-таки трусиха, Блэквотер. Револьверы ржавые. Кому там нужно чистить их или по чечанию из них стрелять? Надевают их только дежурные надзиратели, а остальные просто шваркают у себя в кубриках. Хлыстов вполне хватает».
«И ты думаешь, что куча мальчишек одолеют здоровенных стражников?»
«Конечно. Ты же с нами будешь, Блэквотер».
«Я что, их всех одна должна?»
«Ты их вместе соберешь, а потом и мы подоспеем. Ну, пошли готовиться, без спешки, но и особо не мешкая».
Подготовка заняла немало времени. Отошла у Молли рука, ходила на мелкие дела команда Билла. Но девочку с собой они уже не звали. Молли готовилась. Да, не могла признать она, это настоящее, это то, что нужно. Вырвать целую кучу мальчишек из жуткой тюрьмы, где они заживо сходят в могилу от непосильного труда. Ради этого стоило рисковать. Как ни странно, Молли нашла себе верного помощника. Им оказался никто иной, как тот самый Гарри, один из немногих в команде Билли, кому удалось сбежать из работного дома. Он сумел немало рассказать. О том, какие там двери, какие замки, какие решетки, какие надзиратели, где они ходят, куда смотрят, а куда нет. И чем больше он говорил, тем больше убеждалась Молли, что это настоящее дело. Еще сколько-то дней ушло на прочие приготовления, оказавшиеся весьма обширными, а порой так и не дешевыми. К удивлению Молли, Билл Мюррей без звука и возражения выдавал все потребные фунты и шиллинги. В городе Норд-Йорк, как оказалось, можно купить все, что угодно. Ну или почти все, как говаривал мастер Билл, места знать нужно. Он знал. По широкой, но все равно мрачной Варвик Роуд, неторопливо, соблюдая приличное достоинство, шла хорошо одетая юная мисс лет 13. В Норд-Йорк наконец-то пришло робкое тепло, но разом стало и труднее дышать. Смог, гарь, копоть висели в недвижном воздухе, и горожане не снимали очки и маски. На девочке было длинное добротное пальто, шапочка с модными очками, элегантная маска, расшитая бисером, рука в серой перчатке сжимала корзинку, содержимое прикрыто полотенцами. До работного дома ее подвез наемный локомобиль. Выходя, мисс надменно, как истинная леди, расплатилась с водителем, оставив щедрые чаевые. Подошла к высоким, наглухо запертым дверям работного дома, угрюмого серого здания в 3 этажа с решетками на всех окнах, и решительно позвонила. Хлопнуло окошечко, раскрываясь. Появились удивленные глаза надзирателя. Щелкнул замок, створки распахнулись. «Чем могу служить, мисс?» Охранник был высок, пузат, на красном лице маленькие глазки, отнюдь не блиставшие, как говорится, умом или сообразительностью.
«Я из общества Девы и Матроны Норд-Йорка за просвещение»,
сладким голоском проговорила девочка из-под маски.
«Вам должно было прийти письмо на мой счет».
«Письмо? Какое письмо?» растерялся надзиратель. «Простите, мисс, но я...»
«Может, вы таки не будете держать меня на пороге?»
Надменности в голосе гостей хватило бы на весь двор ее величества.
«О, прошу прощения, мисс», спохватился надзиратель. «Входите, входите, конечно же».
«Благодарю»,
поджала губы мисс. Стражник широко распахнул обе створки. За ними открылась унылая серая передняя, правда, весьма обширная. На голых стенах потемневшие портреты каких-то престарелых леди и джентльменов, надо полагать, попечителей работного дома. Стояла пара деревянных скамей, какой-то комод. Из передней вели 3 двери, вглубь дома, вправо и влево.
«Сейчас позову старшего»,
— угодливо поклонился надзиратель девочки, стоявшей с крайне недовольным лицом, и даже не снявший перчаток.
«Позвольте, как вас представить, мисс...»
«Мисс Норвич, мисс Эвелина Норвич», — холодно отозвалась девочка. «Вот моя визитка».
«Да-да-да», — волновался надзиратель. «Сейчас же вручу. Прошу подождать совсем чуть-чуть, мисс Норвич. Простите, никто не ожидал».
Немного погодя, из двери, что вела вглубь здания, появился старший надзиратель — с необъятным пузом, рыжими, как у многих в Норд-Йорке, усами и серебристым шевроном на рукаве. Надо сказать, шевроном весьма засаленным.
«Мисс Эвелина».
«Вы получали письмо, мистер Грей?»
Холодностью тона могли бы позавидовать самые благородные из благородных дам Норд-Йорка. Надзиратель не представился, тем не менее девочка знала его по фамилии.
«Письмо!»
На усатой физиономии старшего надзирателя отразилась напряженная работа мысли.
«Простите, мисс, а откуда вы меня...»
«Наше общество помогает работным домам, разве вы не знали?» «Разумеется, нам известны все, кто там служит».
Раздраженно, как нерадивому слуге, бросила мисс, назвавшаяся Эвелиной Норвич.
«Вы мистер Бенджамин Грей, и вам должно было поступить письмо».
«Письмо...»
В полном ступоре повторил мистер Бенджамин Грей.
«Ну да, письмо, мистер Грей».
Девочка вскинула подбородок.
«Что я?» «Мисс Эвелина Норвич, приду к вам от имени нашего общества узнать имена наиболее нуждающихся, составить списки. Не могу поверить, что вы забыли».
«Письмо, письмо...»
бормотал совершенно целиком и полностью сбитый с толку мистер Грей.
«Питер! Эй, Пит!» «Письмо от общества приходило».
Второй надзиратель, тот самый, что открыл двери гости, рысцой ускакал за дверь. Торопливо зашелестела бумага.
«Есть, мистер Грей!» — донеслось приглушенное. «Браун с утра дежурил. Он, небось, принял и бросил, не расписался. В журнал не внес».
«То есть у вас ничего не готово?» —
недовольно подытожила девочка. Гонору и надменности в ней сейчас было столько, что оба немолодых надзирателя, сами не зная почему, так и норовили встать по стойке смирно.
«Прошу простить, мисс Норвич, но все-таки визит ваш, вы крайне юны, пожаловали к нам одна в этой части города без сопровождения».
«Сегодня воскресенье», — немало не смутилась гостья. «Что может грозить мне здесь, в вашем обществе, мистер Грей?»
«О, ничего, конечно же, мисс, ничего», — выпятил грудь старший надзиратель. «Но просто депутаты обычно к нам приходят в куда большем числе».
«Так это леди Севера. Они к вам и являются-то один раз на Рождество», —
презрительно сказала девочка, опуская вниз маску. Она также сняла округлые очки консервы, быстро заменив их другими, обычными, но очень большими, с широкой оправой и затемненными стеклами. Так что никто из надзирателей не смог рассмотреть толком ее лица.
«А мы теперь будем приходить куда чаще. Хотя полноте, что я вам тут втолковываю, если вы даже письмо не прочитали?»
Надзиратели переглянулись.
«Мисс Норвич, все-таки ваш визит — большая неожиданность. Мы...»
«Вы ведь покажете мне, что тут у вас и как?» — невинно осведомилась гостья. «Я ведь не только за списками. Я потом в нашем обществе выступлю, расскажу о жизни малолетних заключенных, а также...»
«Простите, мисс...» — старший надзиратель явно колебался. «Все это так странно. И письмо...»
«А что не так с письмом?» — сощурилась девочка.
«Все, все так», — поспешно сказал мистер Грей.
«Я вижу, вы очень хотите, чтобы глава нашего общества, маркиза Дауншайр, написала бы формальное отношение вашему непосредственному начальнику, мистеру Сэмперу, главному смотрителю работных домов Норд-Йорка».
«Хорошо, хорошо, мисс Норвич», — вскинул руки старший надзиратель. «Чего бы вы хотели увидеть?»
«О, ничего особенного», —
мигом сменив настрой, прощебетала гостья.
«Кухню прежде всего. Мы надеемся устроить для бедных сирот праздничный обед на Пасху».
«Прошу сюда»,
— вздохнул мистер Бенджамин Грей. Кухня была огромна, с исполинскими плитами, топившимися углем. Здесь не имелось никакой передовой машинерии на пару. Возвышались мятые котлы, в которых, наверное, можно было бы купаться, стояли громадные сковороды, висели на стенах разделочные доски. Прямо перед гостей из одного угла в другой важно прошествовала огромная наглая крыса. Мисс Норвич истерично взвизгнула, поддергивая юбки.
«Кыш, проклятая!»
Надзиратель по имени Питер запустил в крысу какой-то плошкой. Крыса легко увернулась от неуклюжего снаряда и потрусила себе дальше, презрительно вильнув голым розовым хвостом.
«Простите, мисс Норвич».
«Ничего».
Слабым голосом объявила несчастная мисс, явно готовая упасть в обморок.
«Воды. Принесите мне воды и... стул».
«Да, мисс, конечно. Питер, стул, живо! Сейчас подам воды, мисс Эвелина».
На несколько мгновений мисс Норвич осталась одна. И этих мгновений ей хватило, чтобы отодвинуть засов на неприметном железном люке в полу. Не похоже было, чтобы люком пользовались. Засов и петли покрывала ржавчина. Появились оба надзирателя. Один со стулом, другой со стаканом воды. Гостья села, являя вид крайне потрясенной, и отпивая воду мелкими глотками. На отпертый засов никто, само собой, не обратил внимания.
«И много у вас тут таких животных?»
«Что вы, мисс, это случайность!» — мигом выпалил Питер.
По лицу старшего надзирателя было видно, что его, как говорится, терзают смутные сомнения. Однако покамест он ничего не предпринимал. В работном доме было тихо. Ничто не говорило о том, что где-то за стенами целых две сотни мальчишек. Ни голосов, ни шагов. Сегодня было воскресенье. У обитателей работного дома единственный выходной в этом месяце. Мисс Норвич неспешно пила воду. Надзиратели переглядывались. Наверное, им не слишком-то нравилось выслушивать от нее приказы и претензии.
«Мисс Эвелина».
«Да, идемте».
Гостья поднялась. В пустой кухне гулко раздавались их шаги. Скрипнул, поворачиваясь, люк. Крышка приподнялась, и худой мальчишка мигом выбрался из горловины, резво отскочил в сторону, прячась за огромной плитой. За ним еще один, потом еще и еще. Четверо. Мисс Норвич внезапно остановилась. Она не оборачивалась, просто остановилась.
«Мистер Грей, и вы, Питер, не могли бы вы...»
«Да, мисс Эвелина».
Четверо мальчишек на цыпочках приближались к здоровенным, мясистым, толстопузым надзирателям. Впереди шел Гарри, и лицо его не обещало господам-стражникам ничего хорошего. В руках у Гарри и его спутников были обмотанные тряпками увесистые дубинки. Именно Гарри размахнулся первым, обрушив свое оружие на затылок старшего надзирателя, мистера Грея. Мистер Грей всхрюкнул и начал оседать. Второй надзиратель, Питер, открыл было рот от изумления, но в этот миг его огрел по затылку второй мальчишка. Билл Мюррей держался позади всех.
«Отлично, парни! Отлично, Блэквотер! Вяжите их теперь и туда, в караулку!»
«Не!»
— пропыхтел Гарри, затягивая ремень на запястьях мистера Грея, а заодно освобождая карманы последнего от явно ненужных мистеру Грею банкноты и мелочи.
«Не в караулку! В кладовку! Там замок сверху навесить можно!»
Исполнено все было быстро и слаженно.
«Теперь на второй этаж! Живо!»
Гарри брал инициативу на себя.
«Там спальни, все заперты сейчас! Михель, ключи взял?»
Мальчишка по имени Михель молча тряхнул кольцом, снятым с пояса младшего надзирателя.
«Живо!» —
прошипел Билл Мюррей. Против ожиданий он не лез вперед и махать дубинкой не торопился.
«Веди, Гарри. Вы с Михеем наверх, мы с Блэквотер к кассе. Отпирайте спальни и выводите всех. Как задумано».
«Ага, мы живо!»
На лице Гарри играла торжествующая ухмылка.
«Давай вторую четверку, мастер Билл».
По лицу Мюррея было видно, что подобное обращение ему не понравилось. Весьма и весьма. Однако Билл промолчал, только кивнул отрывисто. Еще четверо парней с дубинками, самый старший из всей команды, появились из дыры люка.
«Наверх, за Гарри!» —
шепотом приказывал Билл.
«Блэквотер, готова?»
Молли, она же мисс Эвелина Норвич, кивнула. Лицо ее было бледно, она кусала губы.
«Билл, что-то не так. Не так что-то, я нутром чую».
«Чепуха, давай быстро, нам еще кассу взламывать».
Билл распахнул пальто, под которым оказался рабочий пояс механика, битком набитый разнообразным инструментом.
«Живо, живо давайте! Одна нога здесь, другая там!» — торопил он свою команду.
«Давай, братва!»
— махнул рукой Гарри. Он, похоже, чувствовал себя здесь, как дома.
«Что встало, Блэквотер? Касса вон, прямо перед нами!»
Конечно, это была не магазинная касса, к каким привыкла Молли, а самый настоящий сейф, и она растерянно воззрилась на Билла.
«И что я с ней сделаю? Смотри, замки какие, и ключей у нас нет, и взламывать такое я не умею».
«А ты постарайся», — сощурился Билл. «Очень-очень сильно постарайся».
Молли не понравился этот взгляд. Сильно не понравился. Конечно, она читала самые разные книги, в том числе и те, где герои были ловкими и благородными взломщиками, вскрывавшими прочные сейфы и железные несгораемые шкафы с неправедно нажитым богатством. Разумеется, исключительно для того, чтобы помочь нуждающимся беднякам.
«Надо как-то ручку проворачивать и в стетоскоп слушать», — беспомощно проговорила она.
«Ну так давай, у меня все есть», — торопил ее Мюррей.
Молли растерянно вставила в уши звуковые трубочки, приложила мембрану к металлу.
«Билл, сейчас ведь мальчишек отсюда поведут».
«Вот именно», — яростно прошипел он, — «а ты все медлишь».
В этот миг коридоры наверху взорвались яростными криками. Десятки мальчишеских голосов заглушали басовитые взрыкивания надзирателей. Раздался грохот, отчаянный вопль, вопль страха и боли, и грохнул первый выстрел. Что-то пошло не так, очень сильно не так. Молли в отчаянии кинула взгляд на Билла, но тот оставался спокоен, лишь слегка побледнел.
«Кажется», — процедил он сквозь зубы, — «Гарри таки напортачил».
И он сунул руку за пазуху, а когда извлек обратно, в пальцах его оказался самый настоящий армейский револьвер. Наверху топали ноги, где-то в глубине здания пронзительно взвыл паровой ревун. Тревога по всей форме.
«Грей, Флетчер!»
— раздалось совсем неподалеку.
«Брось ты эту кассу!» — зарычала Молли. «Ребят спасать надо!»
Билл Мюррей злобно скривился, поднял револьвер.
«Спасем, не сомневайся!»
Наверху по лестницам грохотали сапоги. «Выстрел! Выстрел! Еще один!» Крики. Забыв обо всем, Молли ринулась вверх по ступеням. Один марш, второй,
и она оказалась около широко распахнутой решетчатой двери. Рядом валялся опрокинутый стул, возле него застыл, охватив голову руками, толстый, как и все здесь, надзиратель. Из-под ладони сочилась кровь, на голом цементном полу натекла уже целая лужа. Надзиратель был безоружен, если не считать сломанного стека возле тела. Молли с разгону выскочила в коридор. Страх уступил место злости, той самой, что вела ее, когда она взрывала один бронированный ползун королевства за другим. По коридору прямо на нее неслась толпа. Толпа мальчишек в оранжевых арестантских робах, а дорогу им преграждали полдюжины надзирателей, успевших-таки схватиться за револьверы. И они стреляли. Стреляли почти в упор. Молли не потребовалось даже проговаривать локоть ладонь пальцы. Огненная плеть с готовностью вырвалась из ее правой руки, отголосок боли прокатился аж до самого плеча и хлестнула прямо по толстым спинам надзирателей. Никогда доселе Молли не делала ничего подобного. Она взрывала ползуны и шагоходы, но не целилась вот так в людей. Тем более им в спины. И, наверное, потому в последний момент рука ее дрогнула. Или не рука, но решимость разить насмерть. Пламенный бич ударил поперек надзирательских спин. Форма на них вспыхнула. Люди с воплями падали, катаясь по полу. Впереди толпы мальчишек мчался, размахивая дубинкой, никто иной, как Гарри. И левый рукав его был в крови. Они видели. Видели взблеск огня. Видели нападающих надзирателей, только что перекрывавших им путь и без колебаний стрелявших в упор. Но они бежали на пули, а теперь... Передовые остановились, словно налетев на незримую стену. Задние напирали. Толпа стремительно сжималась. Послышались возмущенные крики, быстро, впрочем, стихшие. Молли Блэквотер застыла. Огненный хлыст извивался в руке. Гарри глядел на нее широко раскрытыми глазами.
«Ведьма!» — завопил кто-то из мальчишек. «Ведьма! Бегите! Спасайся, кто может!»
Кто-то завопил, сорвался с места и помчался в обратном направлении, увлекая за собой часть толпы. Гарри и другие мальчишки из команды Билли Мюррея остались. Но и они медленно пятились, с ужасом глядя на Молли. У нее защипало в глазах.
«Ребята, погодите, я...»
«Ведьма! Ведьма!»
Мальчишки из работного дома отступали все быстрее. И даже те из надзирателей, кто кое-как сумел подняться... Дело для них кончилось, похоже, хоть и болезненными, но всего лишь ожогами, бросились следом, смешиваясь с теми, в кого только что стреляли. Ведьма, похоже, была куда страшнее. Лежать остались два надзирателя, очевидно, лишившиеся чувств. Молли видела широкие багровые полосы от ее огненного бича, перечеркнувшие им спины. Унылый серый коридор с тюремного вида железными дверями стремительно пустел.
«Ведьма!» — потрясенно проговорил Гарри. — Малефик! Магик!
Двое парней из команды Билла опрометью кинулись вниз по лестнице, и вдруг там тоже грохнул выстрел, затопали сапоги подоспевших надзирателей. Гарри и оставшиеся больше не колебались. Не выпуская ее из виду, они вытащили у бесчувственных охранников оба револьвера и ринулись прочь по длинному коридору, туда же, куда отступила остальная масса заключенных — кого они вроде как явились освобождать. И только Билли Мюррей никуда не побежал. И вообще, похоже, никуда не торопился.
«Ведьма»,
— вкрадчиво проговорил Билли Мюррей, подходя к Молли сзади.
«Так я и думал».
Молли резко развернулась. Черный дул револьвера смотрела ей в лоб.
«Билли»,
— беспомощно пролепетала она.
«Ты мне соврала, ведьма. Не зря тебя департамент выслеживал, разыскивал Блэквотер. А мне...» «Ты врала, а я тебе поверил».
Молли молчала. Револьвер отнюдь не казался слишком большим для ладони Билла Мюррея. Парень за зиму и часть весны очень вытянулся, стал крупнее. В нем не осталось ничего от того мальчишки, которого она наняла за 5 шиллингов выяснить судьбу бронепоезда «Геркулес». Взгляд его резал, и в нем сейчас клокотала настоящая ненависть.
«Вон они!» —
заорал кто-то внизу.
«Билли, послушай!»
«Вниз!» —
глухим от ярости голосом бросил Мюррей.
«Шагай вниз, ведьма, не то клянусь!»
Правая рука Молли Блэквотер висела вдоль тела, словно плеть. На кончиках пальцев пузырился огонь, приятное и привычное тело. Магии оставалось мало, но она оставалась.
«Билли!» — вырвалось у нее беспомощное. «Билли, это же как оружие!»
«Вниз!» —
— продолжал шипеть он. Огонь продолжал кипеть на пальцах Молли. Сила ее не ушла, но... Ударить Билла? Билла, который спас ее совсем недавно? А ведь он и в самом деле выстрелит. От одного только страха и ненависти к ведьмам и малефикам, магикам. Словно в оцепенении, Молли сделала несколько шагов вниз. На лестнице уже толпились надзиратели и несколько полицейских, разом направивших на нее карабины.
«Это я! Я поймал! Я поймал ведьму!» — визгливо выкрикнул Мюррей, толкая Молли стволом меж лопаток. «Я! Я! Она сдается!»
Полицейские и надзиратели, однако, пятились, и понятно почему. Пламя на пальцах Молли вытягивалось, капли его сливались в огненные когти, словно у кошки, только куда длиннее. Надзиратели поднимали револьверы, полицейские щелкали затворами карабинов, кто-то из задних рядов кричал, что «сейчас особый департамент тут будет». Однако вся эта масса больших, плечистых, вооруженных до зубов мужчин шаг за шагом отступала перед одинокой девочкой. Никто, похоже, не верил в действенность приставленного ей между лопаток револьвера.
«В затылок ей целься, малец!»
— крикнул кто-то из Бобби. А братик остался в подземелье у Мюррея. Билась в висках отчаянная мысль, заглушая все остальное, даже страх за собственную жизнь. Билл Мюррей поспешно ткнул стволом Молли в затылок, сбил на ступени шапочку.
«Шагай, ведьма, а не то!»
Он не видел огня на ее правой руке. Слишком близко подошел, слишком близко. «Нет, вы меня не получите», — с холодной яростью подумала Молли. «Она обязана выбраться и выжить, потому что братик, потому что мама с папой, потому что Фанни, потому что Таньша и Всеслав, потому что госпожа старшая, все они ее ждут, всем она нужна». И она продолжала медленно спускаться по ступеням. Это как тогда, возле госпиталя, или на поле под Мстиславлем, или под Черной горой. Она и они. Она одна, их множество. У них самые разные обличья, но всем им нужна ее жизнь, и они ее не получат. Как ни странно, страх проходил. Молли смотрела прямо в глаза сгрудившимся, сбившимся вместе полицейским и надзирателем, которые, похоже, не знали, что делать. Оно и понятно. Малефиками и магиками всегда занимался особый департамент. Он и только он.
«Не с места, ведьма!» — сообразил какой-то Бобби поопытней. «Руки вверх! Вебер, Лесли, сковать ее, живо!»
Однако ни он и Вебер с Лесли, ни кто бы то ни было еще, отнюдь не торопились исполнить приказ. Напротив, толпа вооруженных мужчин все пятилась и пятилась. Билл Мюррей тыкал стволом револьвера в затылок Молли, но больше сделать он ничего не мог. А Молли точно знала, что должна сделать, и бездействовала. Она смотрела в искаженные страхом и ненавистью лица и представляла, как ударит по ним ее пламя, как упадут мертвые тела, как... И не могла поднять руки, с которой стекали на камень ступеней огненные капли. Они с Мюрреем достигли уже площадки. Толпа надзирателей полиции отступила еще ниже, к подножью. Никто не рвался вязать и заковывать ведьму.
«Зря ты это сделал, Билли», —
проговорила она, не оборачиваясь. В ответ Мюррей больно ткнул ее стволом в затылок.
«Эй, парень, дай ей по голове рукояткой», —
подсказал все тот же сержант Бобби, видно, слишком умный или слишком желавший выслужиться.
«Дай, она и свалится».
«Я бы этого не делала, Билли».
Молли спустилась еще на ступеньку. Поимщики тотчас же подались назад. В следующий миг разом случилось очень много событий.
«Департамент!» —
гаркнул кто-то невидимый для Молли.
«Особый департамент! Расступиться!»
Зашипел пар. Что-то залязгало, мигом напомнив Молли подземелье живого железа. Полицейские, надзиратели, еще какие-то люди в армейской форме, кого Молли раньше не замечала, поспешно отхлынули в стороны, и прямо на них с Мюрреем, по-прежнему не опускавшим револьвера, пошли офицеры департамента в полном боевом облачении. Такого Молли не видела, даже когда они пытались штурмовать ее дом. Больше всего они напоминали средневековых рыцарей, закованных в стальную броню с ног до головы. Шлемы, словно у водолазов. Шипит пар, многочисленные трубы тянутся к департаментским, помогая им двигаться в тяжеленной стали. В руках странного вида ружья, заряженные чем-то похожим на гарпуны. В самой середине этого удивительного строя пыхтел самоходный бронеползун, судя по всему, снабжавший паром шагающие доспехи. От ползуна к ним тянулись гибкие шланги в кольчатой броне.
«Молинер Блэквотер», — прогудел искаженный металлом голос. «Стойте и не двигайтесь. В противном случае будете уничтожены на месте». Скрежет, шипение, тяжкие удары железных подошв о цементный пол.
«Прекрасная работа, мистер Мюррей!»
Вдруг врезался в эту какофонию холодный, исполненный сдерживаемой ярости голос.
«Прекрасная работа!»
Ничуть не опасаясь, меж закованных в броню департаментских появились два элегантных джентльмена, и глаза Молли сузились. «Лорд Спенсер!» И тот самый пожилой пэр в высоком цилиндре, едва не остановивший ее на заднем дворе родного дома. Одет, как для бала, опирается на трость. «Прекрасная работа, мистер Мюррей? А это еще что такое?» Однако, судя по всему, Билл Мюррей тоже растерялся.
«Я поймал ведьму, сэр!»
«Да-да, мой мальчик», — ласково проговорил лорд Спенсер. «И ты прекрасно справился. Мало кто дерзнул бы, оказавшись на твоем месте. Теперь держи ее на мушке, пока мы не поднимемся».
«Да, Джонатан», — вступил и пожилой джентльмен. «Ты прав, мой юный друг. Мистер Мюррей проявил недюжинную смелость и вполне заслужил награду, не так ли?»
«Вы абсолютно правы, ваша взнесенность», — поспешно кивнул лорд Спенсер. «Мальчик, безусловно, заслужил».
«25 000 фунтов», — прервал излияние девятого эрла пожилой пэр, к которому Спенсер сам, будучи эрлом, пэром и светлостью, обратился с высшим титулом «Взнесенность».
«25 000 фунтов, мой дорогой Джонатан. Я надеюсь, у вас с собой чековая книжка».
Этот абсурдный диалог продолжался, пока офицеры департамента продолжали надвигаться на застывших Молли с Мюрреем.
«Разумеется, лорд Иен», — поспешно кивнул эрл. «Вот, смотри, Уильям, я выпишу тебе».
«А мисс Блэквотер отправится с нами», — перебил Спенсер герцог. «Как ее брат, не так ли, мистер Мюррей? Вы ведь окажете нам содействие в этой сущей мелочи, не правда ли? 25 000 уже считайте ваши, а я от своих щедрот добавлю еще 10. Как, пойдет?»
Мюррей тяжело засопел, шумно сглотнул.
«Да, конечно, ваша...»
«Его взнесенность лор Иэн Робин Генри Рассел, герцог Бетфорд. К вашим услугам, мистер Мюррей», — усмехнулся старый пэр.
Водолазы неуклюже поднимались по ступеням. Бронированный ползун остановился у низа лестницы.
«А вы, мисс Блэквотер, стойте смирно и не делайте глупостей». Прежним ласковым голосом обратился к ней Бетфорд. «Стойте смирно, и никто не пострадает. Думаю, вам было бы не слишком приятно узнать, что и с вашими новыми друзьями из Шаи, команды мистера Мюррея, равно как и с вашими родными, приключится какая-нибудь трагическая неприятность».
Молли не ответила. Закованные в сталь департаментские надвигались, напирали, но затылком она по-прежнему ощущала холодный ствол револьвера. Двое водолазов оказались совсем рядом. Жесткие железные захваты сошлись на ее запястьях и предплечьях. Бобби и надзиратели разразились радостными воплями.
«Умная, умная девочка», — одобрил лорд Спенсер. «Мистер Мюррей, вы можете опустить револьвер. Спускайтесь сюда, мистер Мюррей. Пусть все видят, что нобилитет королевства всегда выполняет свои обязательства».
Билл Мюррей осторожно отвел револьвер от головы Молли.
«Спускайтесь, мистер Мюррей», — дружелюбно проговорил герцог. «Я понимаю, вы испытываете сейчас известное волнение. К тому же чек...» «Понимаю, да-да. Люди с вашим прошлым предпочитают наличные, не правда ли? Мне посчастливилось захватить с собой некоторое количество золотых гиней, мистер Мюррей. Полагаю, они послужат неплохим дополнением к тем двум чекам, что мы вам выписываем». «Вы ведь уже выписываете, Джонтон, мой юный друг?»
«Разумеется, лорд Иэн».
Спенсер и в самом деле достал книжку в кожаном переплете.
«Идите сюда, мистер Мюррей».
И скованная жесткими стальными захватами Молли Блэквотер досмотрела до конца всю процедуру, как Билл Мюррей, стащив с головы шапку, прижимая ее к груди и затаив дыхание, ждет, пока сперва Эрл Спенсер, а затем герцог Бетфорд выписывают ему чеки, а старый пэр еще и протягивает более чем увесистый мешочек. Как Мюррей заглядывает туда, и физиономия его расплывается в широкой ухмылке.
«Поговорите с офицером Вейсмаутом. Вон он, у двери», — махнул рукой Спенсер. «Обсудите детали передачи ему младшего брата арестованной ведьмы».
Билл шел, словно сомнамбула. Деньги, правда, ему хватило ума спрятать.
«И будьте осторожны, дорогой мистер Мюррей», — с ласковой заботливостью напутствовал его герцог. «Советую обратиться в Первый Королевский банк. Они помогут. Получите свои деньги и уезжайте отсюда, мистер Мюррей. Забирайте вашу маму, братьев и сестер и уезжайте куда-нибудь на юг. обратитесь к моему поверенному, вот его карточка. Он поможет вам разумно вложить деньги, чтобы приносили верный доход. Спасибо вам еще раз, мистер Мюррей». Молли глядела на все это, оцепенев. «Они собираются забрать братика. Они опять схватили и папу, и маму, и Фанни. У них в лапах наверняка и Гарри, и другие мальчишки. Они испугались, да, но они выдали ее, Молли. Стальные захваты держат крепко. До боли, не шевельнуть запястьем. Наверное, другие магики не могли ничего сделать без помощи жеста, да и она сама такая же локоть, ладонь, пальцы». Мюррей и офицер заговорили в полголоса у двери.
«Предатель!»
— громко бросила Молли, будя себя, стряхивая ступор.
«Слышишь, Мюррей?»
Билл вздохнул, голова втянулась в плечи.
«Думаешь, отдать им моего брата?»
Ярость поднималась, затопляя Молли, пожирая последние остатки страха, словно лесной пожар пожирает сухой подлесок.
«Думаешь, я позволю?»
Лорд Спенсер пригнулся, вскинул руки, словно боксер в стойке, только кулаки не сжаты, пальцы полусогнуты, точно когти. Герцог Бетфорд ласково улыбнулся, глядел на Молли, чуть склонив голову.
«Гори!»
Голос Молли вдруг упал до шепота, но такого, что вздрогнули стальные захваты. Что-то начал выкрикивать лорд Спенсер, сбежала улыбка с губ герцога, но было уже поздно. Словно на смертном поле под Мстиславлем, Молли вдруг ощутила за спиной встающий навстречу пулям строй Рускис. Словно наяву услыхала сейчас их страшный, гибельный для врага клич, то самое «Ура!», от которого должна стыть кровь в жилах королевских стрелков и егерей. Словно наяву положили ей на плечи руки Всеслав и Танша. Улыбнулась такой редкой улыбкой госпожа старшая.
«Лети, жар птица!»
Слова сами сорвались с губ Молли, и безо всяких локтей, ладоней, пальцев ее вмиг окутало пламя.
«Гори!»
Разом от пяток до макушки Молли пронзила болью, словно кто-то вытягивал из нее позвоночник. Всклубившееся пламя обернулось сотнями, тысячами огненных игл, ударивших во все стороны, впившихся в державшей девочку захваты, разивших словно снопами раскаленной дроби круглые смотровые окошки схвативших ее водолазов. Иглы вонзались в стены, в ступени, в потолок, и по камню немедленно зазмеились черные трещины, мгновенно заполняемые рыжим огнем. Молли кричала. Кричала дико, заходясь воплем. И ярость, боль, гнев, жажда мести словно подпитывала охватившее ее пламя. «Страшен твой дар, Молли Блэквотер. Беды летят за тобой следом». С криками и воплями бросились кто куда полицейские и надзиратели, и лишь офицеры особого департамента, скованные дисциплиной, оставались на месте.
«Держать! Держать!» —
гаркнул лорд Спенсер. А герцог Бетфорд, упершись в пол тростью, лишь придерживал цилиндра двумя пальцами в идеальной черной перчатке. Его взгляд настойчиво искал взгляд Молли, и она понимала, зачем. Лишить сил, обездвижить, заморозить, чтобы и руки, и ноги, и воля отказались ей повиноваться. А потом она бы уснула, оказавшись в их полной власти. Ни граф Спенсер, ни герцог Бетфорд не побежали, не дрогнули, и пламя словно обтекало их, не в силах причинить вреда. Хотя лицо достойного эрла исказилось, покрылось потом, будто он пытался удержать незримый, но до нельзя тяжелый груз. Старый герцог встретил удар лучше, лишь губы его плотно сжались да обратились в щелки сощуренные глаза. Но Молли не останавливалась. Болезненная пустота, лишь частично и очень ненамного заполнившаяся после похода к живому железу, уже отдала все, что могла. Но боль и страх за родных словно пробили незримую запруду. В каждый из позвонков вцепились языки пламени. Она будто горела, куда свирепее, чем тогда, в первые свои опыты с госпожой Средней. Но сейчас Молли радовалась этой боли, потому что она давала силы. Стальные зажимы, охватившие ее руки, размякли, словно намокший картон. Они гнулись, оплавлялись, оседали точно тесто. Молли повела плечами, и державшие ее департаментские в своих скафандрах с грохотом повалились. Железную броню покрывали вмятины. Она оплывала, словно сыр на горячем бутерброде, и страшно кричали запертые в ней люди. Но Молли никак не удавалось сомкнуть крылья своей жар-птицы на горле обоих пэров. Те стояли посреди бушующего шторма, наклонившись точно под ураганным ветром, однако не поддавались. Лорд Спенсер даже вскинул согнутую в локте руку, прикрывая лицо. Его медленно отталкивало назад,
Он уже был на целый шаг позади неколебимо стоявшего старого герцога. Однако все равно держался. Молли была свободна. Последний захват упал с нее бесформенным, полуоплавленным обломком. Закованные в латы департаментские корчились на полу и ступенях, снабжавший их паром бронированный ползун прошило насквозь во множестве мест, словно огненными копьями, и машина сейчас лишь беспомощно травила пар. Хорошо еще, что котел не взорвался. Молли сама шагнула навстречу пэрам, шагнула и, наконец-то, взглянула прямо в сощуренные глаза старого герцога. Удержаться от этого было выше ее сил. Ее словно ударили в лицо ледяным кулаком, так что девочка едва устояла, не рухнув. Но сила ее продолжала истекать яростным пламенем, и лед не выдерживал, оцепенение не успевало охватить. Огненный молот Молли грянул в сгустившуюся перед ней ледяную не то стену, не то паутину. Она разлетелась облаком стремительно тающих острых осколков. Шаг. Остановка. Вдох, обжигающий легкие, но по ним словно дерут изнутри наждачной бумагой. Еще шаг. Все ближе и ближе оба пэра, и нет ничего, кроме желания вцепиться им обоим в горло.
«Мисс Молинер!» — крикнул лорд Спенсер. «Прекратите это, и мы поговорим! Все еще можно уладить!»
Молли не ответила. Свирепая ярость поглотила ее с головой, и она жалела лишь, что не может обратиться сейчас с таким медведем, как Всеслав. Или того лучше, как Предслава меньшее, броситься всей массой могучего зверя, сбить с ног, смять, разорвать. Пламя лизало стены и потолок, быстро расползались трещины, и герцог Бетфорд вдруг шагнул вперед. Лицо его сделалось жестко, губы плотно сжаты, трость поднялась, словно шпага в руке фехтовальщика. Да, он тоже гнулся, как под ветром. Однако пламя обтекало его по-прежнему, и ледяной взгляд по-прежнему вбуравливался в Молли. «Нет, не отвернусь, не отвернусь и не отверну!» Шаг. Остановка. Шаг. Ледяной ветер в лицо, пробивающийся даже сквозь ее пламя.
«Лорд Бетфорд!» —
оскалившись, выкрикнул лорд Спенсер.
«Она...»
«Тихо!»
— гаркнул в ответ старый герцог и сделал еще один шаг вперед. «Нет, не сдамся!» Молли не видела себя со стороны, не видела собственного оскала, так похожего сейчас на волчий. «Не сдамся!» «Еще шаг вперед!» Никого уже не осталось вокруг, только она и пэры. Замерли неподвижно офицеры департамента в своей броне. Не поймешь, живы или нет. Течет клубами во все стороны огонь. Сыплются обломки с потолка. Он угрожающе скрипит и проседает.
«Лорд Бетфорд!»
«Учитесь, Джонатан!» —
проскрипел старогерцог и широко размахнулся тростью. Молли успела во всех подробностях разглядеть массивный золотой набалдашник в виде головы ворона. Видела, как трость герцога вдруг удлинилась чуть ли не вчетверо, как вспыхнуло старое дерево, но все равно прорвалось сквозь завесу ее пламени. Она едва успела прикрыться локтем. «Удар!» И ледяная парализующая боль, ринувшаяся в жилы, вниз, в кисти, к шее, по груди. «Нет! Медведь, волка, помогайте! Вы-то никогда не сдавались!»
«Мы тебя никогда не оставим», —
неслышно сказала Таньша, кладя руку Молли на заледеневшее плечо.
«Мы всегда с тобой. Я всегда с тобой».
И Всеслав поцеловал ее в щеку. Кажется, Молли зарычала, совершенно по-медвежьи, оттолкнулась, прыгнула, несмотря на острую боль в повисшей левой руке, которой и без того досталось. Жгучие ожоги вдоль позвоночника, им она даже радовалась. Это была плата за силу, но холодный паралич чужого удара был совсем, совсем иным. Ледяная стена воздвиглась прямо перед ней. Она с размаху врезалась в нее, раздробив на тысячу осколков. Она видела, как оттолкнула еще дальше назад обоих лордов, и в этот миг начали рушиться стены и потолок. Что-то прошелестело возле самой ее головы, врезалось в кирпичи у нее за спиной, и стена с тяжким грохотом осела, открыв пролом наружу.
«Беги!» — заверещал в ушах Молли чей-то тонкий, изрядно противный голосок. «Беги, они тебя сомнут!»
Кто бы это ни говорил, он был прав. Молли едва поднялась на ноги, а оба лорда уже наступали. Пламя еще текло и клубилось вокруг, но уже начало угасать.
«Беги!»
— надрывался тоненький голосок. И Молли побежала. Ноги едва не подкосились, но она, зашипев от боли и ярости, справилась. Прыгнула в пробоину, оказавшись в мрачном дворе работного дома. Прямо перед глазами раскрытая горловина люка, и в нее стремглав юркнул какой-то мелкий зверек. Здесь тоже были департаментские, и во дворе, и в окнах других корпусов, приземистых и грязно-серых. Однако двор стремительно заволакивало туманом, а мелкий зверек, больше всего похожий на хорька или ласку, отчаянно прыгал на краю раскрытой горловины. Недолго думая, Молли ринулась вниз.